Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, придите лисяны, и очисти для всякие скверны, и спаси блажен души наша.
Итак, обучение, оно вообще состоит в приобретении знаний и навыков. И вот мы приобретали знания, главным образом. Я думаю, что теперь нам нужно немножко сделать такой крен в сторону навыков, потому что цель вот того времени, которое мы сейчас проводим, в том, чтобы вы могли защитить христианскую веру перед лицом критиков или людей колеблющихся, людей сомневающихся утвердить в истине нашей веры. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вы были в состоянии с уверенностью изложить основные доводы в защиту нашей веры, о которых мы говорили. Говорили долго, подробно. Вот. И я надеюсь, вы их как-то запомнили, но поскольку вам предстоит их употреблять в разговорах с людьми, нужно, чтобы у вас такой навык образовался, чтобы вы не боялись это делать, и чтобы вы могли это делать с уверенностью, потому что на собеседника уверенность, она должна производить впечатление, что вы знаете, о чем вы говорите, вот, что вы эту аргументацию поняли, вы в состоянии ее донести до оппонента. Я думаю, как мы сделаем. Я сейчас начну с того, что выдам короткую, минут на 15-20, такую презентацию о том, какие у нас есть причины верить в Бога. Вот. И потом, какое-то время, я попрошу вас высказывать ваши возражения, то есть изображать из себя либо атеистического, либо колеблющегося, так сказать, человека, который вот, ну, хотел бы что-то возразить на это. Потом я попрошу кого-то из вас сделать то же самое, чтобы примерно так же высказался кто-то из вас. Вот представьте себе, у вас возникла ситуация, когда там вас позвали куда-то. Вот, допустим, вы также сидите в аудитории, и у вас перед вами аудитория людей, которые не верят в Бога или этот вопрос для себя не рассматривали, и вам нужно им обосновать, что Бог существует. То есть люди, которые выросли в таких вот обычных атеистических условиях, учились в советской школе, там попы сожгли Коперника, там, ну, значит, весь набор. Вот. И нужно выступить перед этими людьми и им рассказать о том, почему вы считаете обоснованной веру в Бога. Вот. Я поэтому сейчас начну, потом у нас будет такой короткий период вопросов и ответов, потом я попрошу кого-то из вас, и этого бояться не надо абсолютно, это не экзамен, это часть учебного процесса. Если вы не будете справляться, в этом нет ничего ужасного, абсолютно, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою, а легко в учении, значит, тяжело в бою. Вот. Поэтому, если у вас будут возникать затруднения, это нормально, совершенно абсолютно. Не должно вас совершенно никак огорчать. Итак, представим себе ситуацию, что я нахожусь в аудитории, где люди колеблющиеся, там, или неверующие, или сомневающиеся, или первый раз слышащие. Какие у нас причины верить в Бога? Итак, я назову, по крайней мере, 5 доводов в пользу бытия Бога. Их больше, но я Остановлюсь на этих пяти. Первый довод в пользу бытия Бога – это то, что мы называем нравственный аргумент. Этот аргумент исходит из того, что у нас всех есть представление о том, что люди должны поступать определенным образом. Это представление особенно ясно вылезает на поверхность, вот как шило, которого в мешке не утаишь, когда люди порицают, критикуют и осуждают друг друга. Потому что когда я кого-то порицаю, осуждаю, я тем самым провозглашаю, что этот человек должен был поступать определенным образом, он должен был делать что-то и не должен был делать чего-то другого, он так не поступил, и поскольку он не поступил так, как должен, он заслуживает осуждения. И достаточно там включить телевизор, достаточно войти в интернет, чтобы обнаружить, что, собственно, большая часть интернет-контента, она состоит вот из этого, из того, какие все кругом гады, вот, и как они неправильно поступают. То есть мы все исходим из того, что люди должны вести себя определенным образом. А где находится источник нравственных обязательств? Должны кому? И вот на этот вопрос может быть несколько ответов. Должны обществу, но это очень часто не так. Часто люди выступают против общества, есть разные общества, у которых есть разные требования к своим членам. Там, скажем, хороший офицер СС – это совсем не то, что там, хороший человек по нашим меркам, там, хороший член преступного сообщества и вообще правильный пацан. Это вот совсем не то, что хороший человек в глазах всех остальных. И мы знаем, что люди выступают часто с требованиями, скажем, отменить те или иные законы, как несправедливые, и пересмотреть общественный консенсус в том или ином отношении. Люди часто критикуют то или иное общество за то, что оно себя ведет неправильно. Например, мы знаем, что немецкие антифашисты выступали против своего общества, борцы с рабовладением там, в Южных Штатах Америки выступали против своего общества, борцы с работорговлей в Англии там, в 18 веке выступали против своего общества. То есть куча случаев, когда человек выступает против своего общества, и прав он, а не общество. Итак, нравственный аргумент исходит из того, что существует сознание того, что люди должны, обязаны поступать определенным образом. Мы спрашиваем, кому должны? Общество не проходит. Значит, должны там чему-нибудь вроде своей совести, это тоже не проходит, потому что я вот видел в новостях этого там Бревика, который там 70 чем-то подростков поубивал, и ничего ему совести он на этот счет не говорит, сидит весь довольный, там возвышенные речи толкает. То есть, тем не менее, хотя его совесть его не осуждает, мы понимаем, что он совершил преступление, что он виноват. А кто в таком случае является источником нравственных обязательств? Кто-то, чей суверенитет распространяется на всех людей, кто вправе налагать нравственные обязательства на всех людей, и это может быть только Бог. Второй аргумент связан с нравственным аргументом – это аргумент от свободной воли. Для того, чтобы мы могли порицать или хвалить людей за их поступки, мы должны полагать их свободными. То есть то, что их действия обусловлены их собственным решением. Вот, если, допустим, я... Ну, к примеру, едет водитель, и у него внезапно, на почве того, что у него опухоль мозга, о которой он раньше не знал, он теряет сознание, не справляется с управлением, вызывает дорожно-транспортную катастрофу. Он в этом не виноват, ему это не будет поставлено в вину, потому что он не контролировал процесс, который у него там в головном мозге происходил. Это болезнь. Если он напился и в пьяном виде совершил крушение, он виноват, потому что напиваться или нет, и садиться ли в пьяном виде за руль, было его личным произволением. Вот в мире, который описывает материализм, никаких свободных решений не существует, потому что в мире материалистического атеизма все, что есть, это движущаяся материя, и все ваши акты мышления и произволения являются тоже порождением движущейся материи. То есть ваше состояние сознания полностью обусловлено состояниями атомов в коре вашего головного мозга. Движение этих атомов обусловлено законами природы, и, следовательно, ваши поступки, они таковы, не могут быть другими, потому что их определяют законы природы. Материализм несовместим с подлинной свободой, но мы порицаем или хвалим других людей, исходя из того, что у них свобода есть. Я могу привести пример там, с Ричардом Докинсом, это известный достаточно атеист, который, с одной стороны, пишет, что нравственной ответственности не существует, потому что мы, как ученые-материалисты, знаем, что все поступки человека, в том числе самые ужасные преступления, они полностью обусловлены физико-химическими реакциями в коре его головного мозга. И точно так же, как у человека там опухоль в мозгу, у человека может быть там какая-то цепочка реакций, которая привела его к совершению преступления. И, как Докинс об этом говорит, негодовать на злодея, совершившего преступление, так же нелепо, как на машину, которая предательски отказывается заводиться. Если у вас компьютер глючит, вы его не сажаете в тюрьму на 20 лет, вы его, значит, как-то чините. Точно так же вы не должны, у вас нет никакого смысла там наказывать злодея за его злодейство, потому что он просто, значит, в мозгах какие-то сбои, он глючит, вот не может себя социально приемлемым образом вести. Но мы знаем, что свободная воля – это наш непосредственный опыт, и если наш опыт свободной воли несовместим с материализмом, то тем хуже для материализма. Третий аргумент в пользу бытия Божия – это аргумент от первопричины. Аргумент от первопричины выглядит так, что все, что мы знаем вокруг нас, обладает зависимым или, как еще говорят, случайным бытием. Ну, лучше говорить зависимым, я думаю. Вот. То есть все, что мы видим, имеет причину, и имеет причину вне себя. Там, я имею причину в моих родителях, мои родители имеют причину в их родителях, там, звезды имеют причину в процессах звездообразования, галактики имеют причину в том, как материя развивалась после Большого взрыва. Большой взрыв имеет причину, вот тут мы и застопорились, мы не знаем. Ученые понятия не имеют, в чем была причина Большого взрыва, и никаких пока внятных соображений на этот счет не высказывают. Вселенная в целом имеет причину, поскольку все вообще имеет причину. Эта причина находится вне самой этой Вселенной, и она является вечной. Почему она является вечной? Потому что все, что начало существовать во времени, имеет причину вне себя. Каким образом вечная причина могла породить такое временное следствие, как Вселенная? Только в одном случае, если эта вечная причина обладает свободной волей и в один момент приняла решение создать Вселенную. То есть у Вселенной есть вечная, трансцендентная по отношению к самой этой Вселенной, и при этом личностная причина – это как раз то, что мы называем Богом. Четвертый аргумент – это аргумент о тонкой настройке Вселенной. Где-то со второй половины 70-х годов, то есть это относительно свежий аргумент, ученые начали обращать внимание на то, что для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь, Вселенная должна обладать совершенно определенными особенностями. И этих особенностей, их много достаточно. Во Вселенной должны существовать совершенно определенные, например, физические постоянные. Что такое физические постоянные? Я вот скажу, я не буду сейчас к доске выходить, просто чтобы не препятствовать записи. Ну вот, когда вы учили в школе физику, вы, например, видели формулу, по которой рассчитывается притяжение между двумя небесными телами. Это масса первого умножить на массу второго, поделить на квадрат радиуса, на квадрат расстояния, и умножить на g. G – это гравитационная постоянная. И вот соотношение между природными силами, между гравитацией, электромагнетизмом, сильным и слабым взаимодействием, они определяются постоянно. И вот ученые выяснили, что если бы величины этих постоянных отличались от существующих на крайне незначительную величину, Вселенная не могла бы поддерживать жизнь. Например, существует сильное взаимодействие, которое удерживает атомные ядра от распада. Мы знаем, что атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Протоны, они однозаряженные, они несут положительный заряд, и они, естественно, отталкиваются, и их удерживает в ядре так называемое сильное взаимодействие. Вот если бы сильное взаимодействие было крайне незначительно сильнее, то во Вселенной очень быстро вся ее материя превратилась бы в тяжелые и сверхтяжелые элементы, жизнь не могла бы развиться. Если бы сильное взаимодействие было несколько слабее, ничего тяжелее водорода не могло бы образоваться, соответственно, жизнь тоже не могла бы существовать. Если бы гравитационная постоянная отличалась на крайне незначительную величину, то Вселенная, согласно теории Большого Взрыва, она бы просто не могла бы расшириться, просто она бы под собственной своей тяжестью стянулась бы обратно в сингулярность, в точку. А если бы отличалась в другую сторону, то Вселенная расширялась бы слишком быстро и не успели бы образоваться галактики. Таким образом, Вселенная для того, чтобы поддерживать жизнь, должна быть тонко настроена по целому ряду параметров. При этом вероятность того, что просто так выпало, она является чрезвычайно запредельно низкой. Кстати, сам факт тонкой настройки неверующие ученые признают. Это не что-то такое, что там, вот мы как христиане верим. Это признают неверующие ученые, они выдвигают ряд объяснений, в частности, концепцию мультивселенных, что вселенных их вообще очень много, в них случайным образом варьируются эти данные, и вот в итоге в какой-то из этих мультивселенных мы оказались, потому что там вот она может поддерживать жизнь. Но этих мультивселенных никто не видел и не увидит, потому что наблюдать их в принципе невозможно. Вот. И гораздо проще все-таки предположить, что Вселенная тонко настроена таким образом по воле того, кто ее создал. Наконец, пятый аргумент – это аргумент от истории, от воскресения Христова. Совсем недавно, я вот ее еще не прочитал, я ее, значит, купил в интернете, но еще не прочитал. Вышла книжка известного достаточно библеиста, ученого, исследователя Нового Завета Барта Эрмана «Существовал ли Иисус на самом деле?». Вот она есть в интернете, уже продается. Эрман неверующий человек. Он фактически отступник, он там учился в какой-то фундаменталистской протестантской семинарии и пришел к выводу, что Библия не соответствует вот тем представлениям, которые у него там были в его среде, и в итоге он вообще отошел от веры, он неверующий. Но вот он, тем не менее, считает, как историк, что Иисус вне всяких сомнений существовал как историческое лицо. И мы можем посмотреть, на чем согласны неверующие исследователи, которые рассматривают Новый Завет. То, что не является предметом нашей веры. То, на чем согласны те, кто рассматривает Новый Завет как исторический текст. На том, что Иисус определенно существовал как историческая личность, на том, что у него были ученики, на том, что его воспринимали как могучего чудотворца, на том, что он был распят римлянами, и на том, что вскоре после его распятия ученики стали провозглашать, что он воскрес. Это то, что мы можем считать историческим знанием, достаточно хорошо обоснованным, вот как я там считаю, что Пушкин там стрелялся с Дантесом. Мне это известно из свидетельства современников. Точно так же нам известно вот о существовании Иисуса, о том, что он был распят, о том, что ученики стали проповедовать, что он воскрес. И дальше мы оказываемся перед необходимостью как-то объяснить эти данные. И возможности у нас для объяснения такие, что ученики либо говорят правду, либо неправду. Если они говорят неправду, то у нас есть два варианта. Они сознательно говорят неправду, или они искренне заблуждаются. Значит, вариант с сознательным говорением неправды, он сталкивается с тем, что вообще-то сознательно лгут с какой-то целью, какой-то должен быть мотив, и любой заговор, находящийся под давлением, он очень недолго живет, потому что достаточно кому-то одному сломаться и сдать всех остальных. Вот, поэтому Новый Завет говорит, например, апостол Павел ссылается на то, что на момент написания послания к Коринфянам в живых там несколько сот свидетелей. Он там пишет, что Христос явился более чем 500 братьям, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые почили. Вот. Заговор, который включает в себя несколько сот человек, это он приводит на память немецкую поговорку, что знают двое, то знает и свинья. Но каждая собака знает, вот, если мы бы сказали по-русски, что знает. То есть это не секрет. И люди, которых начинают преследовать, начинают запугивать, начинают убивать физически, они тут же и сломаются. Вот. То есть мы, по крайней мере, можем быть уверены, что апостолы искренние, что они не являются сознательными, преднамеренными обманщиками. Вариант второй. Апостолы искренне заблуждаются, утверждая, что они видели Иисуса. То есть тогда мы должны признать галлюцинацию, жертвой которой стали сотни человек. На протяжении 40 дней и галлюцинация, которая полностью изменила их жизнь. С какими проблемами сталкивается вот, объяснение галлюцинации? Во-первых, иногда люди говорят, что когда люди чего-то жаждут увидеть, там, они это в итоге увидят. Вот. Они уверены, что вот в этом гроте является Матерь Божия. И они там стоят и напряженно часами молятся, ждут, что вот она им явится. И там начинают чего-то видеть. И там стоит толпа, кто-то говорит, вот вижу, все остальные заводятся, там психологические индуцирования, какие-то такие штуки. Однако... Что важно, в Новом Завете мы ничего подобного не находим, никакого напряженного ожидания воскресения. Апостолы совершенно разбиты, они полностью обескуражены, никаких они там куличей не бегут освящать. В общем, они абсолютно уверены, что все кончено. Мы можем посмотреть на то, что, например, апостолы говорят в Евангелии от Луки, когда с ними, неузнанными, идет Иисус, и апостолы рассказывают всю историю, ты же не знаешь, что было с Иисусом, который был сильный пророк в деле и слове, и как его предали начальники наши на смерть и осудили его. А мы-то думали, что он должен спасти Израиля. Но некоторые из наших женщин изумили нас. То есть это ситуация, когда на самом деле жены мироносицы уже возвестили апостолам, что они видели ангелов, что ангелы возвестили им, что Христос воскрес. Апостолы, тем не менее, там, а мы-то думали. То есть ничего похожего на напряженное ожидание воскресения там нету. И апостолы подчеркивают телесный характер воскресения. То есть у Иоанна Иисус говорит, дух плоти костей не имеет, у Луки он ест вместе с учениками. То есть на галлюцинацию это не похоже. И главная проблема, с которой сталкивается теория галлюцинаций, это проблема пустого гроба. Потому что любой человек, которому в галлюцинации явился Иисус, он бы побежал тут же к гробу и увидел бы, что мертвое тело лежит в гробе. Более того, враги, заинтересованные в том, что, чтобы уничтожить христианство с самого начала, они бы точно так же могли бы предъявить это тело и сказать, вот он на самом деле мертв. Таким образом, мы имеем, по крайней мере, по меньшей мере, 5 причин для того, чтобы отвергнуть атеизм, для того, чтобы верить в Бога. Эти причины, кстати, они друг от друга независимы. Если даже какие-то из них не работают, это не отменяет действенность других. Но теперь я хотел бы дать вам возможность изобразить из себя в высшей степени скептическую, местами даже недружелюбную аудиторию, и задать вопросы в отношении этих аргументов. Конечно, откуда угодно.
Мне кажется, муссирование. Ну, я так не буду говорить конкретно, как там выражается, так как бы. Вот у этих святош, как они достали, паства нищие, а они там пафосные, там, айподы, скажем, включают, там пафосные часы надели. Они вообще материалисты, изображают из себя идеалистов. Там, и, ну и должны вести там соответственно себя там таким образом. Где же их там хваленная вера?
Значит, в этом случае нужно держаться за аргумент, который мы обсуждаем. Я обычно в таких случаях спрашиваю, какой тезис вы хотите этим обосновать? Вот, понимаете, тезис, что ты, бедный парень, живешь в окружении одних негодяев, вот так тебе не повезло. Он может быть совершенно истинным, но при этом это никак не влияет на реальность бытия Бога. То есть в таких случаях я обычно говорю, хорошо, в чем состоит тезис, который вы хотите обосновать? Вот. И когда человек этот тезис формулирует, мы уже можем его там подробно рассматривать. Значит, я в таких случаях говорю, знаете, я сейчас не хочу обсуждать этот вопрос. Мы сейчас выясняем вопрос, есть Бог или нет Бога. Вот как вы думаете, Бог он есть или нет? Вот. И можно уцепиться за его собственные слова. Можно сказать, хорошо, вы считаете, что они обязаны вести себя по-другому? Вот вы их порицаете, вы считаете, что они обязаны вести себя по-другому, мы можем вырулить на нравственный аргумент. Если они обязаны вести себя по-другому, кому они обязаны? Если человек скажет свои пасты, но тогда ему можно сказать, знаете, паства – это я тут, а не вы. Так что это как бы ко мне вопрос, не к вам. Вот. Если в целом люди обязаны быть честными, там, обязаны следовать принципам, которые они провозглашают, очень хорошо. Кто является источником обязательств? Кому обязан?
Знаете, как они говорят, что ну, паства нищие, и значит, они богато живут. По заповеди, значит, они должны жить так же. Обязаны, ну, как бы, Богу. А раз они живут не так, как там продумывают заповеди, значит, Бога никакого нет, они ничего не боятся, и бояться-то нечего.
Такая то есть же... они не верят.
Да, значит,
какая связь между тезисом, в общем, связь между существованием Бога и предполагаемым недостоинством священников?
Нет, ну как они говорят, ну может быть там Бог и есть в каком-то виде там.
Давайте обсудим этот вопрос, есть ли Бог и как. Хорошо.
Если бы он был, они так тогда... они боялись.
Оставляем религию в стране. Оставляем Русскую Православную Церковь в стране. Патриарха в стране. Обсуждаем вопрос бытия Бога. Бог есть или нету никакого Бога? Давайте мы с этим разберемся. Нам нужно очень, нам, понимаете, нужно переходить к сути дела, потому что очень часто человек создает себе дымовую завесу для того, чтобы не думать ни о чем важном. И эта дымовая завеса, вот знаете, вот там все крики там про там, часы патриарха, там эти там запаленную квартиру и все. Это дымовая завеса для того, чтобы не говорить действительно о важных вопросах. И нужно на эти вопросы выруливать. Бог есть на самом деле?
Бог есть, предположим. Говорят, Бог есть, но КРПЦ он не имеет отношения.
Хорошо, к чему он имеет отношение?
Ну, как он, как... в душе. Вот есть в душе, вообще ходить не надо, мне сказал один.
Хорошо, а на чем вы основываете ваше представление о том, чего Бог хочет, если он есть?
Вот все хорошо, солнце светит, мне в субботу сказал один. Я как зайдите уже в этом, около храма стоите, ну хоть свечку поставите. Нет, я не пойду, солнце светит, и ты грешная, и я грешная, но может вот от грехов избавиться. Нет. Солнце светит, значит, все хорошо, все это, ну...
Ну так, понимаете, если человек не хочет думать об этом логически, мы с ним ничего не сделаем. Мы можем просто его оставить в покое. Но если человек готов вообще выслушивать аргументы, мы должны ему эти аргументы представить. И мы должны постараться вырулить на именно... обсуждение аргументов. Мы должны вырулить в область разума. Потому что, да, я понимаю, человек понимает, что он что-то делает не то в жизни. У него могут быть там в жизни грехи. Ему это немножко грызет. И, конечно, он там начинает нервничать и кричать, что а вот там... Часы патриарха, там, ну и видно, что человек просто чувствует себя несколько неуютно внутри. Я вот не знаю, какие часы носит Далай-лама, и мне вот неинтересно. Вот абсолютно меня не волнует, какие он там носит часы, просто потому что у меня нет чувства вины и беспокойства по отношению там, к той доктрине, которую представляет Далай-лама. Вот я не знаю, что он за человек, и мне совершенно не нужно, чтобы он был плохим человеком. Это... Может, он замечательный человек, может, не очень, но мне это просто вот не болит. А вот церковь и всех болит.
Это же понятно, у себя там соломинку не видишь, а другие бревно. Это понятно, отсюда все идет. С этими аргументами, в принципе, вот если так разговаривать, я вот пробовала, но не все сразу, а по частям, люди соглашаются. Да. Ну, да, говорит, Бог есть там, ну, как вы себе представляете, ну, типа космический разум или Бог в душе, или, ну, что-то есть, конечно, там это. Но когда ты переводишь, что нужно ходить в церковь, потому что Иисус воскрес, РПЦ, это, в общем-то, и есть вот та организация, которую Иисус Христос организовал и оставил нам,
да.
Чтобы люди причащались и вот шли туда. Ну, вот это уже не принимается, здесь и часы патриарха начинаются, в общем...
Ну, тогда, я думаю, мы немножко сейчас перестроим наше общение. И раз этот вопрос возникает, то мы сейчас рассмотрим подробнее вопрос о Боге и РПЦ. Вот. Потому что, допустим, мы... ну как, я вообще специализировался на препирательствах с атеистами. Ну вот часто наблюдается действительно человек, который он о себе не очень знает, атеист он или нет, но нужно сначала установить связь между Христом и вот ближайшим приходом РПЦМП. Значит, если есть Бог, то Он является... нашим судьей. У него есть определенные пожелания к нашему поведению. То есть мы вот уже, когда мы говорили о нравственном аргументе, мы говорили, что вот это чувство нравственного долга, того, что мы обязаны вести себя определенным образом, оно указывает на нашего Творца и Судью. Этот Творец и Судья, который в нас заинтересован, который заинтересован, чтобы мы себя вели определенным образом, он себя как-то открыл, было бы как-то странно, если бы он вот желал, чтобы мы себя вели определенным образом, но при этом себя совершенно никак не открывал. Как он себя открывает? Вот. Что есть божественное откровение? Он себя открыл как-то в истории. Если у меня Бог в душе, то у других людей он иногда бывал в душе. Я единственный человек, у которого Бог в душе. Или вот были еще какие-то люди на протяжении человеческой истории, у которых действительно был Бог в душе. Если это так, то имеет смысл сопоставить некий опыт, который был вот у разных людей. Итак, если Бог в нас как-то заинтересован, то мы можем обратить внимание на то, что Бог как-то должен открыться. Мы должны искать его откровение, как он себя в истории проявил. То есть это достаточно логический переход. Если есть Бог, который в нас заинтересован, мы должны ожидать, что он нам как-то откроется. То есть, в принципе, аргумент от первопричины, он может нас приводить к признанию деизма, то есть, что Бог создал мир и на том удалился. Но если мы говорим о аргументе, там, о нравственном аргументе, то мы тем самым говорим, что Бог в нас заинтересован. Он хочет, чтобы мы вели себя определенным образом. И вот, раз он хочет, чтобы мы себя вели определенным образом, значит, логично ожидать, что он нам как-то откроется. В истории был человек, который говорил, что в его лице мы встречаем этого самого Бога. Этот человек – Иисус Христос. И здесь мы указываем человеку на то, что о себе говорил Христос. Знаете, парадокс интересный в том, что люди, когда Христа цитируют, они его цитируют в качестве нравственного учителя, при этом совершенно игнорируя то, что он о себе говорил. Если мы открываем Евангелие, его просто читаем, то мы находим, что Иисус говорил о себе, что он пребывал с Отцом прежде бытия мира, что он будет судить все народы в последний день. 25 глава Евангелия от Матфея, там в качестве судьи выступает Иисус. Что наша вечная участь определяется тем, как мы отнесемся к Нему, к Иисусу Христу. И мы должны человека познакомиться с этими словами Евангелия и спросить его мнение. Вот вы воспринимаете это всерьез? Вы считаете, что это правда тут написано вообще в Евангелии? Что Иисус Евангелия говорит правду? И мы ничего не говорим об РПЦ, там, ничего. Мы сначала только говорим об Иисусе Христе. Любую попытку заговорить об РПЦ мы от нее уходим. И мы говорим, хорошо, представьте себе, что нет никакой РПЦ, мы, значит, вот говорим только и исключительно об Иисусе. Если это правда, то Иисус не просто вот когда-то давно существовавший учитель, а тот, кто воскрес, жив сейчас. И сейчас мы по отношению к нему можем как-то определяться. Мы либо принимаем эти его притязания, либо не принимаем. И тут важно этот момент обозначить, момент выбора по отношению к Иисусу Христу, потому что знаете, ситуация, когда люди очень хотят занять такую позицию, что мы хорошо относимся к Иисусу Христу. Мы его очень уважаем. На это надо сказать, ребята, вот нет такой опции, чтобы к нему хорошо относиться и его уважать. Я помню, как я читал как-то роман «Путь в Иерусалим». Там действие разворачивается в средневековой Швеции в XII веке. И в этой самой Швеции там два кандидата на престол, они друг друга, значит, воюют. И там некое такое, типа поместье, там сидит какой-то такой мелкопоместный шведский яру, сидит, значит, занимается сельским хозяйством, ничего особенного не делает. Тут к нему приезжает один из этих кандидатов в короли. И, ну, тут его, конечно, встречают, поют пивом, все хорошо, но понятно, что от него этот претендент на престол ожидает присяги. И ты должен как-то какое-то решение принимать. Ты или становишься на его сторону, или не становишься. И ты не можешь сказать там, что, знаешь, там, друг дорогой, я тебя очень люблю и уважаю, вот допивай пиво и иди отсюда. Он либо его принимает в качестве своего короля, ему присягает как королю, либо отказывается. И просто сказать, что вот, знаешь, я к тебе нормально отношусь, и отстань от меня, это невозможно. Христос приходит как претендент на престол. Он приходит, заявляя абсолютные права на нашу душу. Он приходит, заявляя о том, что он тут вообще-то царь. Он законный господин этого мироздания. До тех пор, пока мы его не признаем в качестве царя, мы пребываем в состоянии мятежа. Вот содержание того, что говорил Иисус, оно вот так вот звучит, и, конечно, это звучит резко, и, конечно, это звучит чрезвычайно неуютно. Вот Конфуций, он очень милый. Вот Конфуций – это очень такой почтенный китайский мудрец, который жил очень давно умер, говорил всякие очень хорошие, правильные вещи. Про него даже там китайцы сняли фильм «Конфуций», где он там борется с человеческими жертвоприношениями, наводит добро и справедливость, учит всех, как должен поступать благородный муж, там, в общем, все очень мило. И абсолютно ничего при этом не требует от меня. То есть он такой вот приятный, хороший человек, который меня совершенно не напрягает. Иисус, он напрягает. Он ставит меня перед выбором, признаю ли я его Господом или не признаю. И вот Евангелие нас ставит перед таким выбором. Я признаю Иисуса в качестве Господа или не признаю. И надо просто перед человеком объяснить, что Евангелие не мы, конечно, не наше дело. Евангелие ставит читателя перед таким вот выбором. Или это все неправда, и тогда прямо скажем, что это неправда, и тогда наши претензии к РПЦ будут совсем не в том, что она плохо служит Христу, а как раз в том, что она проповедует неправду. Или это правда. Если это правда, из этого следуют определенные выводы там, в отношении там, меня лично. То есть от меня ожидается, что я сейчас присягну Иисусу Христу или отказываюсь это делать. И вот если я присягаю, если я верую ему, я ко царю и Богу, как вот в учении крещения говорится, что от меня дальше требуется? Каковы мои обязанности в качестве нового подданного Господа Иисуса? И тут я читаю в Евангелии от Иоанна, что идущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. И там также сказано, что еще не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, и не будете иметь в себе жизни. И это же сказано в синоптических Евангелиях, там говорится об учреждении Тайной Вечери, где Господь преломляет хлеб и говорит, это мое тело, там, вино, и говорит, это моя кровь. Вот. То есть Иисус заповедует, ясно, принять крещение, совершать Евхаристию. Участвовать в евхаристическом собрании. Это то, что написано в Евангелии.
А если человек не верит в Евангелие?
Но тогда нужно это обозначить. Нужно обозначить, что друг другу, у тебя проблемы не с РПЦ. РПЦ тут ни при чем абсолютно. И там патриарх с часами ни при чем. Там, и, не в РПЦ дело. Дело в том, что ты не веришь в Евангелие. Ну, давай тогда это прямо так и обозначим. И поговорим, а почему ты не веришь в Евангелие? О Евангелии поговорим. Вот что тебе кажется здесь там неправдоподобным, неверным, как ты себе это объясняешь? Давай это подробно обсудим. Но давай тогда как бы этот момент отметим, что РПЦ тут ни при чем абсолютно. Вот теперь давайте поговорим о Евангелии. Вот почему, собственно, вы не верите в Евангелие? Почему вы считаете, как вы себе это объясняете, откуда она вообще тогда взялась там? Вот. И тогда мы уже обсуждаем вот этот вопрос.
сказку, как мне вот недавно один мужчина сказал, уже пожилой возраст, 60 лет. Придумали сказку для того, что это эксплуататор придумали сказку, чтобы эксплуатировать бедный народ.
Значит, ну тогда можно сказать, кто именно из апостолов был эксплуататором. Вот кто там, Марк, Лука, Иоанн, там. Вот вам.
Нет, на... ну, что это вообще все сказка, он не сказал, что это придумал эксплуататор, потому что эксплуатировал бедный народ.
Нет, я просто спрашиваю в таких случаях, кто именно там эксплуататор, вот из апостолов.
Нет, а если не апостол, а позже люди написали, что вот апостолы написали.
Мы можем обосновать, что Евангелие это на самом деле написано апостолами. Что это действительно исходит от первого-второго поколения учеников Иисуса.
А то, что это богодухновенное.
А мы начинаем не с этого. Мы начинаем с того, что это надежный исторический источник. Что в Евангелии мы имеем дело с свидетелями вот этих самых событий. Что мы имеем дело с некой группой людей, которые утверждают, что их учитель воскрес из мертвых.
А если человек говорит, что тот, кто писал все эти Евангелия, писались, там, они скажут, гораздо позже, все это учел, и просто написал, что все совпадает, но он все не
имеет. Ну, что, значит, нужно тогда попросить его выдвинуть правдоподобную версию того, как это могло было быть проделано. Ну, мы ничего не можем сделать с человеком, которому не надо. То есть, если человек просто не хочет, если человек просто не хочет с нами подробно это обсуждать, то тут уж ничего с ним не поделаешь. Тут, если человек не хочет с нами разговаривать, то значит не хочет. Вот. А, так, вы сейчас не пугайтесь, мне просто в 8 позвонят, и тогда мы пойдем на перерыв, но пока не позвонили. Значит, то есть в случае, если человек там сильно наезжает, там говорит о том, что вот Бог это отдельно, церковь это отдельно, мы просто подводим его к Иисусу Христу и просим его определиться не по отношению к церкви, забудьте про церковь, по отношению к Иисусу Христу. И если человек там в принципе согласен слушать дальше Евангелие, то мы просто говорим о том, что вот в Евангелии говорится о причастии. И если я верю в то, что Иисус Христос тот, за кого он себя выдавал, и он от меня требует, в общем-то, не какой-то сверхъестественной тяжелой вещи, он от меня требует дойти до причастия, ну, значит, я дойду до причастия, потому что, знаете, это не настолько тяжелое требование, не настолько невероятное, не настолько невыносимое, чтобы я не мог его исполнить. Вот. И, соответственно, если я хочу идти к причастию, я пойду в церковь, потому что причастие, оно совершается в церкви.
А почему так много вер? Что, у всех разные боги?
Значит, вер много, потому что человек свободен. Ага, так.
По времени, как раз, да, вот я продолжу просто, как раз говорят, что мы говорим, что, ну, когда говорят вопрос про мусульман, то есть, ну, то, что они позже, на 600 лет возникли христианство, и как бы на основе христианства, мне парируют вопросом, что, допустим, о буддизме, другие восточные вот, религии не возникли там, 4 тысячи лет назад. То есть, как вы здесь?
Значит, ну, мы немножко выходим за рамки темы, но раз вопрос возник относительно других вер, Евангелие нас ставит перед необходимостью как-то определяться по отношению к Иисусу Христу. Вот Иисус Христос говорит правду или он говорит неправду в Евангелии. Если он говорит правду, то в его лице мы встречаем не просто посланника там от лица Божия, мы встречаем Бога. Мухаммед не претендовал на то, что он Аллах. Ему в ум этого не приходило. Он там, в каком-то из хадисов передает свои слова, что если мне Аллах не окажет милости, я не буду иметь надежды. То есть он сам за собой признавал, что он слабый человек, что он нуждается в милости Божией. Он не претендовал на то, что он Бог. Поэтому, когда мы открываем Евангелие, мы встречаемся с тем, кто претендовал на то, что он Бог. Это или правда, или нет. Вот эта поразительная претензия, она или правдива, или нет. Что касается других религий, то что отличает христианство от всего остального, это то, что другие религии не признают вот эти притязания Иисуса, не признают, что Иисус Христос – Бог. Значит, я обычно ставлю вопрос не где критерий истинности, а правду ли говорит вот Иисус в Евангелии.
А если он еще не
читал? Ну, надо тогда просто ему коротко пересказать, что вот в Евангелии Иисус претендует на то, что он Бог, он Судья, он Спаситель, что в его лице мы встречаем Бога.
А вот то, что вы сами христиане не дружите между собой. Что у вас? У вас есть католики, у вас
значит,
есть
православные. Значит, что касается там разделений в христианском мире, какую именно христианскую конфессию избрать? Ну, я обычно на это говорю, что, знаете, вот у нас в России так исторически сложилось. Церковь Христова представлена Русской Православной Церковью. То есть,
это немец.
Если это немец, то, то с ним можно там говорить подробнее, если вопрос такой возникает. То есть, если человек чувствует, что свое тяготение, скажем, к лютеранству. Но обычно, когда мы говорим с человеком, который вообще не христианин, в каком виде? То есть, если человек поверил во Христа, там, стал баптистом, очень хорошо. Я этому, значит, от души радуюсь, и тогда мы будем с ним уже говорить о церкви, о том, что такое апостольское преемство. И мы тогда уже ему начинаем говорить, что, ты знаешь, то, что ты веришь во Христа и в Троицу, это очень хорошо. Знаешь, вот, дорогой брат, я за тебя рад и просто выразить не могу, как рад. Давай, значит, теперь поговорим более подробно о том, что следует из нашей веры во Христа. Что, в общем-то, Христос в Евангелии, он говорит, что он создаст церковь, мою врата адова не одолеют ее, эта церковь, она существует непрерывно, со времен Христа. И мы должны все-таки обращаться к той церкви, которая существует со времен Христа непрерывно, которая и в первом, и в 21 веке она равна себе. Но это уже человек, который сделал очень большой шаг, который поверил во Христа, который всерьез воспринимает там, Библию, Слово Божие. Мы в основном сейчас имеем дело с людьми, которые не верят. Ну, тогда мы должны спросить, на чем эта гипотеза основана? Почему мы так решили? Какие источники ваши?
Ну, какие источники? Они говорят, что очень много доказательств о том, что инопланетяне посещали Землю. И так как какой-то появился сверхспособный человек, то он явно
Я обычно в таких случаях говорю, что, вы знаете, я вот сам представитель сверхцивилизации, я вам точно говорю, Иисус не наш. Вот. Я вам от лица Галактического Совета авторитетно заявляю. Нет, что касается вот предположений такого рода, обычно надо просто спрашивать, знаете, вот откуда вам это известно. Понимаете, когда речь идет о серьезных, по-настоящему серьезных вопросах, там, вопросах нашего спасения, например, мы должны серьезно относиться к тому, на чем мы наши предположения строим. Потому что, да, бывают там люди там, в инопланетян верит, там все что угодно. Но для того, чтобы, понимаете, вот свою жизнь этому посвящать, нужно какие-то очень серьезные иметь основания.
Почему нужно говорить, что нужно, ну вот дальше вот а то, о чем мы говорили, мы предположим верим, но предположим надо причащаться. Но никто не хочет идти в РПЦ, потому что там, ну вот это все известно, что... А мне многие говорят, а вот, ну ладно, у протестантов нет причастия, хотя они не знают, там можно сказать. А вот католики, там все хорошо, никто не раб Божий, все сильные.
Нет, значит, во-первых, я в таких случаях обычно говорю, знаете, что я очень люблю католиков, значит, и...
У нас это разрешено, пожалуйста, все чинно, мирно сидят себе и слушают.
Значит, что касается католиков... А на самом деле... Значит, что касается католиков. Я очень люблю католиков. Но для того, чтобы в России пойти к католикам, я должен считать, что Русская Православная Церковь – это не церковь.
Ну, вот они примерно то же самое говорят. Не то, чтобы она не церковь, это какая-то...
Нет, она мне не нравится по вкусовщине. Вот,
мне нравится.
Что касается «мне не нравится», у католической церкви есть масса своих собственных проблем, которые тяжелее, серьезнее, там они тяжелее, там у них жуткий был скандал там с этими всеми, значит, безобразниками по половой линии, которые там безобразили со времен бабушки королевы Виктории, а потом внезапно все жертвы пошли жаловаться. Ну, там волна просто такая, знаете, потому что, не потому что самих преступлений было особенно много, а потому что они скрывали, там бубук все вылезли на поверхность. И в любой общине, дело в том, что человек, который, я обычно в таких случаях говорю, что я очень люблю и уважаю католиков. Я считаю, что это там тоже христиане. Я к ним прекрасно отношусь. Но для того, чтобы мне уйти в католическую церковь, я должен верить не в то, что католическая церковь, это церковь, там таинство преподается. Я должен верить в то, что в Русской Православной Церкви почему-то нет таинств. Ведь для меня по умолчанию естественный ход, как для русского человека, русской культуры, прийти в... ту церковь, которая есть в моей стране. И для того, чтобы в нее не прийти, мне нужны какие-то причины на это серьезно.
А церковь, которая была, вот когда говоришь, что ну, у нас же так традиционно и все, то вот все кончилось в 17-м годом, ее нет. А у них все как бы
значит,
процветает, папа римский. Так.
Что касается...
Они живут в храме и дают жить.
Да не дают они жить прихожанам. У человека совершенно нелепое представление о католике, потому что гораздо строже. А на самом деле...
Главное, что сидя молятся.
Ой, да, они сидя молятся, при этом...
И шляпа ходит, они в платках.
Нет, они могут ходить там в шляпах и в платках, при этом на самом деле католическая церковь это гораздо более жесткая иерархическая структура с гораздо более четкими предписаниями на все случаи жизни. И понимаете, так вот сложилось исторически, что больше всего свободы в православной церкви. Вот если человек... Я разговаривал с одним моим другом, баптистским пастором. Он мне рассказывал, как они на собрании обсуждали вопрос о том, что им делать там с неким братом, который замечен в обществе некой женщины, которая ему не жена. И они этого брата, значит, всем собранием увещевали, чтобы он определился там в отношении своего семейного статуса, что если она тебе жена, то вы давайте, значит, как бы... пред всей общиной мы за вас помолимся, как бы брак ваш благословим, а если не жена, то ты с ней давай расставайся. И ну, в итоге там было как-то все хорошо, там человек все-таки решил, да, там отношения узаконить, но ситуация, когда там община, которой ты принадлежишь, вот так конкретно смотрит на твою частную жизнь и имеет по этому поводу свое суждение, я думаю, вот, ну, меня бы, например, напрягла. Вот. А в православии такого нет. Если ты приходишь там на исповедь и это о себе выкладываешь, то это будет известно священнику. Если не выкладываешь, то не будет. И с одной стороны, они более дисциплинированные, да, но с другой стороны, ты чувствуешь, что на тебя внимательно смотрят, твое поведение оценивают, и это может напрягать. Там у католиков там тоже достаточно сурово. То есть у меня есть знакомая католичка, и ее не допускали к причастию из-за того, что муж каких-то невнятных убеждений человек не хотел с ней венчаться. А у них так, у них строго, то есть, если там она, нет, она замужем, там у нее дети, все нормально, годы они, значит, живут вместе, там, она ни в каких смертных грехах не пребывает, ну, невенчанной нельзя. То есть, на самом деле, это более жесткая организация, и там, на самом деле, труднее. Но главный мой аргумент в этой ситуации, когда я говорю, что, знаете, вот у меня есть там поблизости от дома, у меня буквально в двух шагах там православный храм. Для того, чтобы в него не идти, мне нужны какие-то серьезные причины. Для того, чтобы отказаться в него идти. Вот ничего не имею против католиков, но для того, чтобы мне зачем-то свалить именно к католикам, мне нужны какие-то причины, а чего мне, собственно... Ну вот, знаете, я вот родился, живу в России. Для того, чтобы меня взять и уехать в другую страну, нужны какие-то причины. Мне здесь должно быть как-то вот реально плохо, что-то мне должно здесь нижиться как-то. Вот я родился там, на канонической территории Русской Православной Церкви. Для того, чтобы мне ее отвергнуть, нужны какие-то причины. Я таких причин не вижу абсолютно.
Почему же говорят, вот, например, у католиков, если человек выходит на пенсию, то уже не надо читать утренние вечерние правила,
Ой, по-моему, это чушь. Нет, у них ну, на самом деле, да нет там никаких послаблений, у них там все строго. Значит, собор на Малогрузинской, очень, значит, милое место, но... думать, что у католиков там легче.
Я просто реально знаю, вот она-то туда ходит, причем у нас-то вот не молится, например, за нее в нашей церкви молиться нельзя. Она болеет и все. А там, значит, записывает священник тетрадку и нас всех. И
вот. Но я обычно исхожу из того, что вот если я разговариваю с человеком там, неверующим, то есть я обычно стараюсь не тратить время на людей, которые являются там воцерковленными католиками. Нет. Я обращаюсь к людям, которые не верят во Христа, которые его не знают вообще. И если мне в этой ситуации человек говорит, там, а я там католиком пойду, я говорю, ну хорошо, значит, если у тебя такое рвение послужить Богу, что ты... хочешь пойти к католикам, но имей в виду, у них там построже, чем у нас. То есть у них вот построже во многих отношениях, то есть ни в коем случае не думай, что мы тут, что в православной церкви строже. Не так. Наоборот, ровно. В православной церкви мягче все. Вот. Но обычно я просто говорю, что, знаешь, если ты реально начнешь ходить в церковь, в какую-либо, я за тебя очень сильно порадуюсь, потому что обычно, вот, особенно когда речь идет там, о наездах на РПЦ, вот на РПЦ наезжают одни не католики. Нет, я знаю там в интернете среди там, русских католиков ровно одну католичку, которая, да, там что-то наезжает на РПЦ. А так вообще люди, которые принадлежат к другим общинам, они обычно как-то более спокойно относятся. А вот на РПЦ наезжают люди, которые никаким религиозным общинам не принадлежат, и которые вообще никуда причащаться не ходят, не собираются. И поэтому мы обычно, когда мы с ними сталкиваемся, мы переходим к разговору об Иисусе Христе. И спрашиваем о том, как вы собираетесь, вы принимаете его слова всерьез или не принимаете. Если человек не принимает, ну, тогда мы говорим, ну, тогда, значит, проблема не в РПЦ абсолютно. Знаете, вот когда люди любили вывешивать фотографии сербского патриарха Павла, который идет там весь бедненький, там, с палочкой, там, на трамвае едет. Я говорю, вот, ребята, адрес сербского подворья, подворье сербской православной церкви, вот он такой, вы можете, значит, пойти туда. Я буду от души рад, если вы вот к этой поместной православной церкви присоединитесь. Что? Вы знаете, в интернете надо посмотреть, я сейчас на скидку не скажу. Ну, понятно, что в результате таких споров число прихожан там, я думаю, они как-то справляются там. То есть понятно, что человек просто придумывает. Он ни в какую церковь. То есть проблема не в том, что ему плохая РПЦ. Что ни одна христианская община, где хоть как-то имя Христово призывается, его вот в этом отношении не устраивает. И просто уйти.
Просто
то есть не бросайте святыню пса, не мечите бисера перед свиньями. То есть когда человек там вот так себя ведет, его надо оставлять в покое. Ну, значит, что пугает, это вообще должно пугать, потому что мы должны со страхом и трепетом приступать к чаше. Значит, а мы не должны понимать. Вот там, не знаю, я с тещей хожу по врачам, у нее сердце больное, и там прописывают какие-то лекарства с какими-то там неудобно понятными названиями. Я их просто беру в аптеке, покупаю, она их пьет, она совершенно ни я, ни она совершенно не понимаем, как они там действуют. И какой у них там химический состав. Но тем не менее, помогает. Вот мы должны приступать к причастию, даже если мы не понимаем.
Ну, понятно. А вот тот, который только первый раз ходил в храм, в церковь.
А не обязательно. Просто мы человеку говорим, что да, это тело и кровь Господа. И мы должны с благоговением, помня о том, что через это мы соединяемся со Христом, вот принимать причастие.
Сначала, наверное, как ребенку не объясняем, просто говорят, что надо.
Да, вот мы это делаем, как, потому что это Господь нам заповедал, мы проявляем послушание Ему. Вот. А то, что мы не понимаем, ну, то я тоже не понимаю, это тайна. То есть, знаете, есть загадка, которую можно разгадать, есть тайна, которая просто... бесконечно превосходит мое понимание. Вот я знаю, что мне могли бы объяснить, вот если бы я хотел на это потратить достаточное время, мне могли бы объяснить, как действуют все эти лекарства сердечные. Хотя иногда просто и сами врачи не очень знают. Но вот объяснить про тело и кровь мы можем просто сказать, как церковь верит. Но мы знаем, что это тайна, это превосходит наше разумение. Мы приступаем к причастию, потому что мы повинуемся Господу. Он так сказал. Он с этим связал обетование, что едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную. Если мне скажут, что там вот, если ты примешь это лекарство, ты спасешься. Что я буду спрашивать там, ребят, вы мне сначала объясните, там, форму химическую напишите, там, кто вас знает. Ну, если я доверяю врачам, которые мне его прописали, я его буду пить и все.
На что его прям заставляют сразу тебе причащаться?
Нет, мы потом говорим об Иисусе Христе, о том, что он заповедал причащаться.
Да.
После чего храм походит.
Ну, прям причастие, прям вот человек, может, еще не был и в храме, а он быстрее
причащался. Да, да, да.
Нет.
Нет, нет, у меня одной женщине вот так тоже стала говорить, она: о, очень хорошо, я буду ходить, причащаться, я буду приобщаться к высшему разуму, она и будет, она даже не поймет, что...
Ну, причащаться нужно, для этого существует такое правило, что Человек, идущий к причастию, он должен все-таки побеседовать со священником.
Да, но они теперь же тоже. Она прочитала Евангелие, она все это поняла, да, я буду ходить причастие.
Ну, а ситуация, кажется, нет, что исповедоваться, вот в том-то и дело, что надо слушаться церкви, это уже написано в Евангелии, кто церкви не послушает, будет тебе как язычник и мытарь. Нет, мы не можем помешать людям превратно толковать Писание и злоупотреблять таинствами. Наша миссия в том, чтобы людям объяснить истину. Почему важно говорить о причастии? Потому что это указывает на принадлежность к церкви, к евхаристическому собранию. То есть, когда человек спрашивает, а почему я не могу верить там, во Христа у себя в душе, и почему надо обязательно к церкви иметь какое-то отношение, мы просто указываем на эти слова Христа. И вот церковь – это, ну, прежде всего, евхаристическое собрание. То есть, если мы, скажем, соберемся вместе, почитаем Писание и помолимся, это еще не будет церковь. Потому что церковь – это там, где совершается Евхаристия. И поэтому важно обращать внимание на то, что центр вообще вокруг там, чаши спасения – это именно вот чаша Евхаристии. Если человек туда попрется, там, ну, не знаю, это как, ну, бывают еще более там, грустные вещи, там, когда несколько раз у меня спрашивали на полном серьезе там, про свечки за упокой, там, наше православное вуду, оно самое такое, самое убойное. Вот если поставить там крупнокалиберную такую свечку за упокой, он сразу, значит, исчахнет. Вот. Ну, а какие-то люди беспокоятся, что за них, наоборот, враги поставили там свечку за упокой, сейчас от этого очень страшное будет. И вот в этой ситуации нужно просто человеку говорить, что, знаете, ну, какую пользу вы намерены получить таким образом, если вы будете делать это, пренебрегая волей Божией. Ну, во-первых, далеко не факт, что там место Ленина не занял бы другой человек. Знаете, я вот, когда читаешь историю, вот есть движение, и это движение, оно выносит на поверхность вот людей, которые в состоянии его возглавить. И тут уж, знаете, да, есть там масса фантазий на тему, а вот я возьму там, сяду на машину времени, там, в 29-м году убью Гитлера, там, войны не будет. Будет война. Просто потому, просто там будет вместо Гитлера кто-то еще. Что касается, почему... Да, я, кстати, думаю, что Бог вмешивается в ход истории. Я думаю, что... Мы же не можем сравнить реально происшедшую историю там, с той историей, которая была бы, если бы Бог не вмешивался. Мы не знаем, какие диктаторы там поумирали до того, как они успели стать диктаторами. Но почему Бог вообще допускает там, злым людям творить зло, это вопрос, который в... Правильная его постановка. Почему Бог допускает мне творить зло? Вот когда я начинаю смотреть там не на Ленина, а на себя, то тут я понимаю, что чего это Бог допускает мне творить, и я начинаю понимать, что допускает, потому что Бог моего всячески ожидает обращения.
Нет, здесь понимаете, о чем идет разговор? Как мне один тоже один товарищ сказал, почему Бог допускает зло? Ну, то есть, если бы Господь, он такой всесильный, он должен уничтожить сатану, чтобы зла вообще не существовало на свете.
Хорошо, а вашего собеседника Бог должен уничтожить? Что? Чтобы... Вашего собеседника Бог должен уничтожить, чтобы зла не существовало на свете?
Я не сказал, что он очень злой, он очень хороший человек.
Так нет, хороший... На каком уровне, по какому стандарту?
Ну, чисто по-человечески, естественно.
Нет, вот в общем проблема, что грех соседа, он всегда, значит, тяжкий грех. Мой грех, он, значит, всегда, у меня всегда есть уважительные причины. Но если бы Бог... Знаете, вот у пророка Амоса есть очень такое интересное место, где он говорит: «Горе желающим дня Господня, он свет и не тьма». И там контекст исторический примерно такой. Вот день Господень – это вот день суда, когда Бог вмешается, явным образом найдет порядок. И люди там, в Ветхом Израиле, они ожидают, что... Сейчас Бог вмешается, устроит день Господень, тогда вот от язычников полетят вообще квачки по заколовочку. Вот, и Бог с этими гадами языческими, он разберется. А потом приходит, значит, пророк от Бога и говорит: знаете, ребята, вот вам самим не понравится, когда будет день Господень. И вот один из... парадоксов – это то, что человек думает, что зло – это где-то за его пределами. Что другие люди злые, что, ну, страна злой, ладно там. А я хороший. Когда божественное правосудие вот, покарает всех гадов, то я в полной безопасности. А проблема в том, что нет, друг, ты не в полной безопасности, ты не в безопасности вообще, ты сам грешник, ты нуждаешься в покаянии. Если сейчас Бог разберется со злом, то он с тобой тоже будет разбираться. Тоже мало не покажется.
Нет, но все-таки масштабы совершенно...
Конечно, разные масштабы. Я помню, я давно еще читал детективу, и там человек был убийца, и он там в порядке ограбления банка поубивал несколько человек, и у него была линия защиты такая, что у него там отец погиб на войне. И он говорил: вы знаете, вот по сравнению с войной, на которой миллионы, там десятки миллионов людей там погибли, Вторая мировая война, то, что я убил там троих, это все мелочи. Но стоит ли говорить о такой ерунде? И, конечно, мы для любого преступления найдем кого-то, кто значительно в большем масштабе согрешил. В конце концов, на фоне Гитлера я вообще мать Тереза. Вот.
Мы же говорим, что бесы искушают человека.
Да.
Вот разговор идет о том, что почему Господь не уничтожит бесов во главе с их сатаной.
Потому что бестолку, в общем-то, ну вот представьте себе, как сказать, вот. Из недавней мировой истории, вот был в Ираке. Такой правитель, Саддам Хусейн, весьма был дурной и жестокий правитель, тиран, злодей, действительно злодей. Пришли, его свергли, значит. Что в итоге получилось? Получилось то, что освобожденные народы там стали друг друга на радостях резать, и у них там этот страшный бардак продолжается до сих пор, люди гибнут. И конца края этому не видно, и в итоге народу погибло гораздо больше. У нас получается такая достаточно интересная беседа, когда вы рассказываете о том, с чем вам пришлось сталкиваться. Вот. И возник, значит, вопрос об отношении к там, другим религиям, другим исповеданиям, мы его, значит, рассмотрели, или он остался неясен? Из какие-то осталось что-то неясное, да, давайте.
Не то, что неясное, если вот Давид говорит, что нужно идти только в РПЦ, тогда начинает, а в РПЦ тут и все это. А очень... там все хорошо, сидя, шапи.
Значит, что касается, значит... Нет, вопрос в том, по какому мотиву я туда иду. Вот мне там нравится архитектура. Значит, если я... смотря с кем мы имеем дело. То есть, если мы разговариваем с уже воцерковленным католиком, то я обычно просто стараюсь не тратить время. Там есть масса людей, которые вообще во Христа не верят. А если я говорю с человеком, который вообще никакой церковной общине не принадлежит, я ему говорю: ты знаешь, но в любой христианской общине, которая состоит из живых людей, реальных, там ровно то же самое, что в РПЦ, абсолютно. Вот. Ну, с некоторой поправкой, там, может быть, на конфессиональную специфику, там, где два баптиста, там три церкви, как там мои знакомые баптисты шутят. Но на самом деле, если меня от того, чтобы прийти в Русскую Православную Церковь, удерживают какие-то там рассказы про то, что кто-то себя неправильно ведет, но я точно те же проблемы обнаружу где угодно еще.
Народу мало. Познакомиться, ручку пожмет, с тобой поговорит, узнает, какие проблемы. А наши ты придешь и не знаешь, тебя
услышат. По-разному да, бывает. По-разному бывает.
Наши слушники даже на есть. За ящиком тебя облают, у нас, а там нет.
Ну вот, значит, нет у тебя возможности возрасти в смирении, когда тебя все так приветствуют. Есть такой католический святой Франциск Ассизский, который говорил, что есть истинное блаженство. А это когда идем мы, значит, с братом, дождь, слякоть, холодно, мы продрогли, промокли, стучимся в дверь монастыря, а нам говорят, пошли вон отсюда, бродяги. И вот мы смиряемся ради Христа, и через того, значит, обретаем истинное блаженство. Значит, я в таких случаях обычно сразу говорю, что я раб Божий, вот, и первое, что можно сделать, это просто себя исповедовать рабом Божьим. Во-вторых, надо понимать, что слово «раб», оно в Библии имеет несколько другое значение. Это человек, который полностью принадлежит другому. И раб мог занимать достаточно высокую должность. Вот мы в Евангелии читаем, что... Там речь идет о каких-то рабах, которые поставлены давать пищу там, другим рабам в свое время. То есть рабы, которые занимаются административной работой. И там эти дурные рабы, они бьют других там рабов. То есть, в принципе, у них возможность на это есть. Это рабы, которые занимают какое-то иерархически довольно высокое положение. А меня в свое время, когда я еще был новообращенным христианином, читал Библию, меня поразило, как Авраам вооружил рабов своих числом 316, по-моему, человек, и преследовал неприятелей Дадана. То есть он рабов своих вооружил и с ними там пошел воевать. То есть отношение между рабом и господином, оно могло быть вот, в случае архаического рабства, оно могло быть отношением взаимного доверия. То есть я за этого господина держусь, и он мне доверяет. Архаическое рабство, оно носило характер не тот, который мы вот себе представляем, как нам, значит, Владимир Ильич Ленин рассказывал, что тот, кто там не борется с проклятым самодержавием, тот раб и нехороший человек. А на самом деле архаическое рабство, оно предполагало, что раб – это почти член семьи. При этом он занимает, да, он низкое положение занимает, и он полностью повинуется другому человеку, он является его рабом, но он, скажем так, там совершенно другая картина, чем та, которая у нас вот обычно ассоциируется со словом «раб». Это не кто-то, кого бьют плетью, он там хлопок собирает. Это не плантационное рабство, которое было вот у чернокожих. Это тем более не рабство там, 20 века, которое было в лагерях. Архаическое рабство, оно предполагало, что вот там тот же Авраам мог вооружить рабов своих и быть уверенным, что они там будут за него драться насмерть. Да, нам это все довольно смешно. Меня это самого довольно поразило в тот момент. А потом, значит, для людей того времени абсолютно нормально то, что... там раб к господину относится со всей душой, там господин к нему тоже хорошо относится. А второе, что важно знать, это то, что рабство было личным, оно не было, скажем, ты не был рабом системы, ты был рабом конкретного человека. И это означало одну очень хорошую вещь. То, что претензии всех остальных рабовладельцев ты мог отклонить. Вот там, не знаю, там Гай Светоний, он может изораться вообще-то. Он хоть лопнуть может. Мне неинтересно, что он там, значит, меня хочет, потому что я раб там Гая Тарквиния. Вот. Вот мне Гай Тарквиний скажет, что делать, вот я буду делать. А ты кто такой? И вот раб Христов – это человек, у которого нет других господ. Вот раб Божий – это претензия как раз на полную независимость. Что я принадлежу Богу. У меня других господ нету. Поэтому вот раб Божий – это как раз заявление о свободе, что у меня нет другого господина, которому я был бы абсолютно обязан. Я принадлежу Богу.
Ну, у меня такой вопрос. Мы почти год занимаемся, и не только одно уже занятие, постоянно возникают любимые вопросы про батюшек.
Да.
Про батюшек. И я все время думала, а зачем же задают вопрос-то уже здесь, в этой аудитории, ну, разные отвечали. Почему люди вот все время задают один и тот же вопрос? Вот я сама для себя как бы этому удивлялась, и вот я подумала, умирать о чем? Вот, фактически вы предлагаете от этого вопроса в разговоре уходить. А вопрос-то, он все равно у людей остается. И раз он задается людьми, значит, что он на самом деле реально актуален. Вот хорошо, нам, живущим в Москве, мы можем сказать, там, вот я знаю храм, где такой хороший батюшка, да? Ну, я столкнулась, например, лично в Тверской области, где в глубинке у людей нет никаких альтернатив, и батюшки очень бедные, никаких часов у них нет, но тем не менее настолько все ужасно, что людям просто некуда идти. Получается, что мы уходим на самом деле от каких-то реальных вопросов. Давайте вы говорите о Христе, это правильно, да, теоретически это правильно. Но в этой аудитории, уверенно, опять и опять мы будем один и тот же вопрос про батюшек задавать.
Значит, что касается там священников, то тут нужно одну важную вещь сказать, что не только каков поп, таков и приход, но и каков приход, таков поп. То есть это влияние взаимное. И вопрос о том, насколько священник хороший, благочестивый человек, он никак не связан с вопросом о действительности Евхаристии.
Но людей-то от церкви-то отталкивает массово.
Значит, вот я обычно исхожу из конкретных вот из конкретной ситуации. Вот скажем, мы находимся в Москве. В Москве несколько сотен православных храмов, и в каждом из храмов по несколько священников. И если во всем городе Москве нет ни одного священника, которому я бы пришел на исповедь, это, ну, это несерьезно. Что делать в ситуации, когда глубинкой в данном месте священник, ну, грубо говоря, крышей поехал? Я сталкивался, в общем-то. Мне рассказывали о ситуации, когда там человек, ну вот, довольно сектантские взгляды, знаете, вот как бывают такие вот, ну, близкие достаточно к диамеду. Что вот. И что в этой ситуации делать? Мне сложно что-то сказать. Я просто не знаю. Вот в этой ситуации надо молиться и просить милости у Господа, чтобы он указал, что делать. Я знаю, конечно, что пока его не лишили сана, таинства он совершает, а не действительно. Но вот, знаете, в Москве, я думаю, что тут такой проблемы не возникнет. Другое дело, что нужно всегда понимать, что священник – живой человек, и мы должны иметь милосердие как раз, знаете, к священнику тоже. Мы должны помнить о том, что он подобный нам слабый человек, и что работа с людьми – это всегда очень тяжелая работа.
Ну, это мы, закаленные люди, нам
да,
все равно, как бы,
да.
Это
нужно
для
человеку
говорить. Ну,
я в таких случаях просто говорю, что, знаете, мы должны определиться по отношению к Иисусу Христу. И самое главное, чтобы мы были с Иисусом Христом, потому что всегда, когда есть наличие живые люди, всегда будут проблемы, всегда будут трения. Вот человек, который пребывает в общении с кем бы то ни было, у него обязательно будут проблемы, потому что мы все грешники. Я грешник, и люди, с которыми я сообщаюсь, грешники. И мы там будем друг другу на ноги наступать время от времени. И знаете, вот как там, в самом счастливом браке, там всегда бывают какие-нибудь там время от времени сцены. При том, что могут быть хорошие люди и искренне друг друга любят. Вот точно так же там в церкви всегда мы будем сталкиваться с необходимостью проявлять любовь, прощение и милосердие по отношению к другим людям, которые нам на ногу наступили. И когда, знаете, есть вот, как рассказывают там всякие страхи про наших православных ведьм, как их один священник, значит, охарактеризовал, когда вот некие такие ревнительницы, которые очень уедают каких-то, значит, там, не по форме одетых юниц, которые там что-нибудь зайдут свечку поставить. И, конечно, там их самих это не оправдывает ни в малейшей степени. Но нам все Бог попускает для того, чтобы мы могли проявить серьезность нашего отношения к Христу. Если я зашел в кафе выпить чашечку кофе, и на меня там гавкнули, я в своем праве больше в этом кафе не появляться. Потому что я этому кафе там, и основателю этой сети кофеен верности не клялся. Я ему, значит, только мою маленькую денежку несу, и все там. А если я все-таки принял Христа как моего царя и Бога, то значит, я должен из этого исходить. И вот церковь, ее же сравнивают еще с воинством. И армия, это вообще там нравы достаточно грубые, но представьте себе, я вот пошел там добровольцем на войну, а потом и говорю, знаете, там этот, знаете, лейтенант орет без конца, там в окопе сыра, эти товарищи все какие-то, знаете, тоже неприятные, тоже какие-то хари у них такие, знаете, век бы их не видеть. Пойду-ка я лучше домой. Вот. Но вот в церкви, церковь – это воинство Христово, и оно предполагает, что я ко Христу отношусь достаточно серьезно, чтобы некоторые вещи переносить, и более того, собственно, духовное возрастание, оно совершается, когда, там, не знаю, на меня гавкнула какая-нибудь там раздражительная старушка, и она не стала гавкать в ответ. И это вот духовный подвиг, которого от меня Господь ожидает. Ну, в чаше все равно, да. И мы должны это объяснить другим. В чаше все равно тело и кровь. И это же был, в свое время был такой раскол донатистский, значит, в Северной Африке, и там как раз он немножко напоминал раскол, который был, ну сейчас он уже уврачован, в основном с зарубежниками, правда, среди зарубежников осталось там несколько особо упертых, но раскол был, в общем-то, на ту же тему, тоже были гонения, и некоторые священнослужители по требованию языческих властей выдавали священные книги, которые потом язычники уничтожили. И тех, значит, кто выдал священные книги, их называли выдавшими или по латыни то же самое слово предавшими, и стали говорить, что они теперь безблагодатные. Они что ж, они вот не пошли путем мученичества, они должны были сказать этим гонителям, что а вот вы нас убейте, а мы не выдадим. Они пошли путем мученичества, следовательно, и таинства, совершаемые ими, недействительные, следовательно, рукоположение, совершаемое ими, недействительное, и, следовательно, все, тут благодать Святого Духа отошла, а остались только мы чистые, которые вот чисты от греха. И вторая была претензия, в общем-то, в ранней церкви этот вопрос встал. Что делать с теми, кто согрешил? Потому что в ранней церкви, когда человек приходил ко Христу, это было решение, которое всю его жизнь переворачивало. И ситуация, когда человек еженедельно грешит и кается, она была непредставима. То есть человек уже жил очень серьезно. И считалось, что если человек согрешил, то это ставит под вопрос серьезность его обращения с самого начала. И стоял вопрос, а надо ли вообще там людей таких принимать, или если ты согрешил, то иди отсюда. Надо ли принимать людей обратного общения, которые согрешили вообще, и людей, которые вот выдали, которые сломались во время гонений в частности. И вот интересно, что исповедники, то есть люди, которые подвергались преследованиям, пыткам, заключениям, там, бывали на каторге, но выжили, они были за то, чтобы грешников назад принимать в общение и за то, чтобы признавать, что таинства совершаются независимо от того, насколько лично достойный служитель. В свое время с этим расколом много боролся блаженный Августин. И вот он, собственно, напоминал, что ну, вы не можете знать душу священника, к которому вы идете. Чтобы, если бы Бог вас лишал таинств на основании там, недостоинства священника, которого вы, скорее всего, даже не знаете, вы не в курсе, вы не обязаны производить расследование тщательно, то тогда вы не могли бы вообще с доверием приступать к чаше. Ну, откуда я знаю? Может, он вообще там японский шпион. Поэтому таинство, оно совершается абсолютно независимо от личного достоинства священника. Другое дело, что очень легко распустить слухи, очень легко разрушить чью-то репутацию. Знаете, бывают иногда весьма поучительные истории. Я вот недавно читал историю, которая произошла не у нас, там в Ирландии, и там был один священник, отец Кевин, который одно время был миссионером в Африке. И телевидение ирландское поехало, значит, расследовать на эту тему, чего же он там намиссионерил. И там выяснило, что за время своего миссионерского служения он там изнасиловал местную девочку-подростка, прижил от нее дочь, потом, значит, никакой помощи не оказывал, уехал из Африки, и его начальство все дело замяло. А сейчас все это выпало, они все это по телевидению показали, там этому священнику пришлось где-то там вообще сидеть дома, нос не выказывать. Но он, ему посоветовали все-таки найти адвоката. Вот. Адвокат, значит, затребовал генетическую экспертизу, потому что можно определить факт отцовства сейчас точно. И сначала телевизионщики отказывались, но адвокат был, значит, знал свое дело, он дожал. Ну и выяснилось, что всю эту историю просто эта африканская женщина придумала, чтобы там денег срубить. Дочь была вовсе не его. Но это была ситуация, в которой эта женщина, которая его оклеветала, она сделала ошибку. Она сказала, что дочь его. И это то, что можно было четко проверить. А вот ситуация, если бы это было проверить нельзя, он бы так и остался опозорен, и все бы говорили, вот какая гадина. То есть А сейчас, знаете, вот когда интернет – это такое место, где там грех злословия, вот он там, значит, бушует. И когда там рассказывают что-то про кого-то, кто-то что-то слышал краем уха, кто-то о чем-то тут же догадался, и кто-то что-то истолковал, понимаете, тут клеветник, братья наши, он тут как тут. Поэтому, когда я слышу про то, там, что священники такие сякие, я знаю, что это очень часто бывает просто неправдой. Очень часто просто вот это та ситуация, когда люди, не рассуждая, повторяют клевету. Это, кстати, очень серьезный грех, потому что когда я ставлю под удар чье-то доброе имя, я должен быть абсолютно точно уверен. Вот я должен стоять со свечкой, чтобы мне, значит, чтобы я мог на себя брать такое, что вот повторять что-то. Потому что очень часто бывает, что... Нет, ну, да, бывают там люди совершенно дурные и негодные, и там в священническом сане, он гарантии не дает, но бывает так, что... Бывает просто неправда.
Батюшка, когда проповедь сказала, что же церковь для грешников, давайте будем терпимы друг к другу.
Ну, что касается, да, не безобразий, а вот бывают ситуации типа... Я хотел поговорить со священником, он от меня отмахнулся. Ну вот, знаете, эта ситуация, он от меня отмахнулся, потому что он бежал к умирающему, но я не знал этого. Я считал, что он побежал выпивать и закусывать. Вот. А на самом деле он бежал к умирающему, который вот сейчас уже Богу душу отдаст, и ему нужно было туда пулей бежать, чтобы его успеть заставить живых. Потому что я разговаривал со священником, который вот как раз вернулся от умирающего, не успел, не застал. Человек всю жизнь там жил без Бога, потом, значит, стал помирать, позвал за священником, он побежал, но человек уже умер. Вот, то есть ситуация, когда, знаете, вот в этом случае обычно говорю, что, знаете, давайте мы определимся по отношению ко Христу, и что я готов ради Христа потерпеть. Вот меня никто не мучает, никто меня пыткам не подвергает, никто меня в концлагере не сажает, никто меня шашками не рубит, под лед не спускает. А все, что от меня требуется, это иногда мне на ногу наступит. Вот я готов потерпеть за Христа, что мне на ногу наступит, что меня недостаточно внимательно выслушают, что мне, может быть, кто-нибудь что-нибудь такое раздраженное скажет. Тем более, что я вот могу ли я про себя сказать, что никогда никому ничего раздраженного не говорил. Вот, особенно вечером трудного дня, там, как с меня что-нибудь потребуют, так я прямо так кротко отвечаю. Все прямо бывают глубоко шокированы. Спрашивают, да что с тобой, несут градусник. Вот. Так что тут мы всегда должны ставить в центр Иисуса Христа, и готов ли я ради Христа хотя бы вот это потерпеть. Но время наше уже завершилось, и я думаю, что вам действительно стоит делиться со мной, если у вас какие-то возникают затруднения в общении с людьми.